говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Кусов. В Республике Армения начинается предвыборный этап. В обсуждении сегодняшней темы участвуют ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и независимый журналист Вадим Дубнов. Надеемся на активное участие наших радиослушателей, для которых уже включен редакционный пейджер. Напомню номера. В Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Телефоны прямого эфира будут включены во второй половине часа. Вчера Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала списки партий, которые будут участвовать в намеченных на 12 мая парламентских выборах. Регистрация кандидатов в депутаты по мажоритарной системе закончится послезавтра, и 8 апреля, воскресенье, официально стартует предвыборная агитация. В начале будущего года в Армении должны пройти президентские выборы, генеральные репетиции которых называют выборы парламентские. О парламентских выборах мы сегодня и намерены поговорить в рамках программы «Час прессы». Мой первый вопрос московскому участнику дискуссии. Вадим Дубнов, я предлагаю вам поразмышлять о степени компетенции российских экспертного и журналистского сообществ в вопросах армянской внутренней политики. Вот создается впечатление, что российские эксперты и журналисты охотнее рассказывают и рассуждают о политических событиях в других постсоветских государствах. Ну, не только о событиях на Украине, что как раз-таки сегодня и объяснимо. Много внимания уделяют Белоруссии, Грузии. Например, многим известна фамилия спикера грузинского парламента. Но фамилию спикера армянского парламента уже знают далеко не все. Как создается впечатление, парламентом Армении вообще мало кто интересуется из российских экспертов и журналистов. А между тем, именно в этом парламенте произошло небывалое. 27 октября 1999 года зашли люди в масках и расстреляли спикера парламента, премьер-министра и депутатов. Вот нет ли у вас ощущения, что Армения обделена вниманием российских журналистов и экспертов?
Добрый день. Ну, я даже думаю, что и в 99 году, в октябре, российский наблюдатель не особо хорошо помнил фамилии тех, кто был расстрелян. Вот, а уже сегодня так тем более. Армения действительно немножко осталась вещью в себе, как и внутренняя армянская политика. А ее нет на политическом поле России, действительно, это так. По разным причинам. Но вот это есть такой этот миф. Абсолютный миф, подчеркиваю, потом об этом, конечно, поговорим, что это наш стратегический союзник на Кавказе. Вот. А быть стратегическим союзником, как выясняется, это состояние довольно-таки скучное с точки зрения ньюсмейкерства. Вот Азербайджан, да, вот Грузия, да. Киргизия иногда, да, раз вот в последнее время, раз в год, раз в полгода, да. А в Армении, в общем, для нас ничего не происходит, и это на самом деле объективно, потому что, по большому счету, при всем большом нашем партнерстве, декларируемом, по большому счету, страны, в общем, идут достаточно параллельными и не очень пересекающимися путями.
С нами на связи по телефону Александр Искандарян. Вы нас слышите, Александр?
Да, слышу, добрый день.
Добрый день. Вот я помню, что в одной из недавних бесед вы сказали мне, что на тему выборов в парламент Армении вы уже дали миллион интервью. Вот из этого миллиона много пришлось на долю российских изданий?
Ну, какие-то из них были на долю российских изданий, приходилось и это делать. Но я бы не сказал, чтобы было слишком много. Все-таки из миллиона... Скажем так, 990 тысяч были на долю армянских изданий, конечно же. Хотя какой-то интерес к армянским, ну, в преддверии парламентских выборов, какой-то интерес к Армении и извне становится несколько больше.
Александр, вот часто приходится слышать, что предвыборная ситуация в России и Армении очень похожа. Парламентские выборы намечены на один год, президентские выборы должны состояться чуть ли не в один месяц будущего года. У обоих президентов истекает второй срок. При этом президент Кочарян молчит, но всем уже ясно, что он уходит. А президент Путин говорит, что не намерен идти на третий срок, но от этого вот в прогнозах экспертов еще больше путаницы. Уйдет ли, сомнений еще больше. Вот как вы считаете, много схожего?
Ну, вы знаете, то, что вы сказали, формально, конечно, схожего много. Выборы в те же самые года происходят, и парламентские выборы президентские и так далее. Но смысл выборов в значительной степени в Армении и в России разная. И отличия, ну, может быть, изнутри Армении эти отличия видятся более крупными, чем извне. У политических режимов есть некоторое сходство. Но, во-первых, парламентские выборы в Армении, в отличие от парламентских выборов в России, если я правильно понимаю ситуацию в России, это реальная конкуренция. В Армении происходит реальная борьба между разными политическими силами, и эти разные политические силы друг с другом конкурируют, и это не подстава, это не придуманная конкуренция. Повторюсь, это реальная борьба. Во-вторых, президентские выборы, ну, в общем, имя президента более или менее понятно, каким он будет, кто, вернее, личность, я имею в виду, кто будет президентом, скорее всего, понятно, но, опять-таки, это не преемник в российском смысле этого слова. Это не наследник, это не человек, которого придумал нынешний президент, нарисовал его на бумажке и прицепил на экран телевизора. Это по-другому происходит в Армении, и парламентские выборы являются праймерис к президентским еще и в том смысле, что кандидат на будущее президентство должен проявить себя в рамках парламентских, выстроить какую-то структуру, выстроить каких-то людей, которые его будут поддерживать и так далее. То есть есть, конечно, сходство, но я отвечу очень серьезно.
Вадим Дубнов, как вы считаете, много схожего между Арменией и Россией в политической ситуации?
Я согласен с Аликом. Кстати, Алик, привет. Действительно, все совершенно точно было сказано. Внешне, действительно, и ритуально все совпадает. По внутреннему содержанию, конечно, это абсолютно разные выборы. И все возможные проекции насчет того, что вот в России есть Единая Россия, в Армении есть Единая Россия и Справедливая Россия, а в Армении тоже две партии власти. Это только внешнее, опять же, сходство, потому что на самом деле противостояние между партиями власти в Армении, между крыльями власти в Армении, да, оно совсем не такое, как в России, оно не так режиссируется, не такое забавное, в конце концов, да.
Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Искандарян, вот создается впечатление, что российские эксперты судят о ситуации в Армении по схеме. Есть партии антироссийские, есть пророссийские. Вот на ваш взгляд, так ли это?
Это вообще свойственно для российской политической мысли. И очень многие, ну не все, конечно, но может быть подавляющее большинство людей, которые выражают свое мнение по событиям, происходящим в СНГ, и не только в СНГ, они пытаются, ну, может быть, это вполне естественно в имперской традиции, пытаются разделять эти силы на пророссийские или антироссийские, прозападные, антизападные. Далеко не только в отношении к Армении, в отношении, повторюсь, ко всем странам бывшего СССР и может быть, даже и шире. Конечно же, эта реальность практически никак не отражает. Делить в Армении политические силы по принципу прорусский, не прорусский, не очень-то получается. Если ты знаешь политическую жизнь, так сказать, наблюдаешь за ней, то иногда ты затрудняешься так разделить, иногда это просто неважно, иногда в одной политической силе или партии, скажем, есть и те, и другие тенденции. Уж во всяком случае, внутри Армении находясь, делить по таким примитивным конструкциям армянские политические силы просто невозможно, не получится просто. Для этого нужна такая степень отдаления, и не только географического, как, ну вот для этого нужно быть каким-то там внешним наблюдателем, причем внешним наблюдателем, который настолько сильно сосредоточен на внутренних делах, что он и внешние события оценивает с позиции себя. Повторюсь, это довольно естественно, это понятно в той политической культуре, в которой сложилось, но я боюсь, что реальность это не отражает вообще никак.
Это было мнение армянского политолога Александра Искандаряна, а мы продолжим после объявления.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире программа «Час пресса» у микрофона Олег Усов. В Республике Армения начинается предвыборный этап. В обсуждении темы участвуют ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и независимый журналист Вадим Дубнов. Номера редакционного пейджера в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Давайте почитаем российские издания. Например, газета «Известия» пишет, а точнее Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», в газете «Известия» пишет об армянских выборах, в частности, цитирую, «Армения – самый надежный наш партнер в Закавказье. Это единственная страна региона, не входящая в ГУАМ, которая является, как известно, проектом по ограничению российского влияния в Евразии. Армения – один из самых надежных союзников России на всем постсоветском пространстве, хоть ядро СНГ, Евразес, договор о коллективной безопасности, причем это искренний партнер и союзник, где антироссийские настроения никогда не находили серьезного отклика в общественном сознании». А теперь я приведу цитату из независимой газеты, которую дал интервью вице-спикер Национального собрания Армении Ван Аванесян. Он сказал, что российская энергетическая политика очень прагматична. Мы, конечно, находим гибкие схемы для сотрудничества, но возможность нахождения таких схем ограничена. Поэтому, подчеркивает вице-спикер, жесткий прагматизм России порождает недоумение в Армении, где дислоцирована российская военная база. В связи с этим многие оппозиционные группы идут на майские выборы именно с этим вопросом. Гарантирует ли нам нахождение российской военной базы безопасность? А не ставит вопрос о полной переориентации внешней политики Армении. На государственную политику это пока не влияет, но настроение надо учитывать, считает вице-спикер парламента Армении Ван Аванесян. Александр Искандарян, как понять эти два взаимоисключающих интервью? С одной стороны, Армения – это наш стратегический партнер, форпост, как говорил спикер Госдумы Грызлов, а с другой стороны, цены на газ растут.
Ну, я бы не сказал, что эти два утверждения противоречат друг другу. Действительно, на уровне Закавказья, но с Грузией, у России, к сожалению, вообще отношения отвратительные. С Азербайджаном там есть динамика, но они не всегда бывают, так сказать, хорошими. В случае Армении, ну, действительно, есть база действительно широких антироссийских настроений. В общем, я бы сказал, что нет. И политика Армении такова, как она такова, какова она есть, отнюдь не из-за того, что тот или иной политик думает тем или другим образом, а потому что есть некая конфигурация, в которой существуют закрытые границы с Турцией, в которой существует конфликт с Азербайджаном, в котором действительно существует вот эта военно-политическая привязка к Армении. В этом смысле, наверное, это действительно самое надежное одеваться куда. С другой стороны, ну, конечно же, есть люди в Армении, которые этим недовольны. Конечно же, тот образ политики России, поведение России, ну, когда действительно спикер парламента приезжает и говорит, что Армения – это не страна, это форпост, это обижает каких-то людей в Армении. Люди, которые испытывают недовольство по отношению к российской политике в регионе, которая иногда бывает сходна с поведением слона в посудной лавке, они, эти люди, есть, это правда. Те люди, которые имеют опыт жития в одной стране, советский опыт, там русский язык, значительные элементы русской культуры и так далее, они стареют. Молодежь, которая приходит сейчас им на смену, но она пока еще молодежь, она пока еще не решает, но на каком-то среднем уровне, в том числе и в политической сфере, эти люди работают. Они совершенно из другого контекста. И динамика в сторону того, что мы хотим быть частью какой-то человечества, мы хотим быть более свободными, мы хотим быть более благополучными, более демократичными и так далее. И это проявляется в том числе и в общественном дискурсе, в газетах, на телевидении и так далее. Что, вернувшись назад, вот скажу, что не отрицает то, что Армения на сегодняшний день, наверное, действительно наиболее надежный партнер России. То и другое, правда.
А вот пришло сообщение от нашей слушательницы Ирины. Она, очевидно, адресует его не только нам, но и многим российским журналистам. Вот что она пишет. «С огромным почтением отношусь к великой древней Армении, к ее культуре. К сожалению, только в молодости была дважды в Ереване. Но много знаю московских армян. Вы говорите, что мало у нас говорят и пишут об Армении сегодня. Но, может быть, это и к лучшему? Пусть живут спокойно. Как вы считаете, Вадим Дубнов?»
Ну, вообще, чем меньше люди интересуются политикой, на самом деле, тем лучше, как правило, показатели жизни.
А она ведь тоже ими интересуется.
Есть страны, где люди не знают, там, как зовут их президент, не говоря уж о министре там, соцздравразвития. Да? Вот. Нет, здесь трудно говорить о том, что лучше, что хуже, потому что про Армению пишут столько, что, в общем, как бы и сравнивать-то не с чем. Знали бы мы про Армению больше или знали бы про нее меньше, я думаю, что... Раз уж Армению-то это опасение вряд ли касается.
А если говорить о той теме, которую мы только что обсуждали с Александром Искандаряном, как вы все-таки считаете, вот как сопоставить отношение Москвы к Еревану как партнеру, и в то же время «Газпром» повышает газ? Как это понять? Что это за партнерские отношения в рамках СНГ, Евразэс?
Ну, такое ощущение, что в Москве, по большому счету, вполне достаточно тезиса о стратегическом союзничестве, о самом надежном партнере, что, вообще говоря, Армения остается за скобками не только размышлений политологов и экспертов, но и реальных политиков. Потому что, как когда-то культура финансировалась по остаточному принципу, так и Армения в нашей политике занимает какое-то вот такое вот, как уже сказал, заскобочное место. Потому что объективно партнерство с Россией, реально, вот то, о чем говорится, совершенно неоднозначную роль играет в положении Армении. То есть, с одной стороны, вот вы сказали, что есть два высказывания, да? А с одной стороны, действительно, есть ментальность. Ментальность, вековая ментальность. И действительно, вот как бы человеческое отношение к России, оно по-прежнему традиционно, плюс огромная диаспора, ну, все это известно, да, все же сказал Искандарян. Да, закрытые границы, да, безальтернативность. Хотя здесь, в общем, тоже есть совершенно разные мнения, хотя вот как бы массовое, основной политический стрим, это, конечно же, Россия. Но, с другой стороны, вот участие в этом партнерстве ставит перед Арменией довольно много вопросов, потому что вот ухудшение отношений с Грузией ударило по Армении. Причем ударило не только блокады, а на самом деле там пошли какие-то такие производные вещи уже, я бы сказал, даже наведенные вещи, потому что Грузия стала искать альтернативу, она ее нашла. Она и нашла частично газовую проблему, она решила за счет Азербайджана и Турции. Турция пошла навстречу Грузии, уступила даже ей свою квоту в будущем газе из месторождения Шах-Дениз, но за это она потребовала от грузин согласия на строительство дороги Карса-Халкалаки-Баку. Это еще один такой достаточно... Это еще один региональный проект, который разрабатывается в этих местах, и еще один проект, который происходит без Армении. Вот, Армения в очередной раз теряет возможность подключиться к каким-то глобальным вещам, и это не первый раз происходит, потому что история отлучения Армении от некой реальной экономики, которая происходит в этом регионе, начинается, ну, там, с нефтепровода Баку-Джейхан, который, в общем-то, самый экономичный путь и самый здравый путь проходит тоже через Армению. Вот. И поведение России в этом плане и обреченность на Россию, которая вот наблюдается в действиях Армении, она постепенно будет ставить эти вопросы. Она постепенно, вот сейчас, например, армяне не очень понимают, что вот единственное, что стратегического осталось в ее экономике, это вот газопровод Иран из Ирана в Армению. Вот. Но «Газпром» тоже настаивает на передаче его в собственность России. И, как шутит некоторые мои знакомые, армянские знакомые, после того, как будет передан газопровод из Ирана, ну, армян останется один Матандаран.
А вот и вы, Вадим, и Александр сказали о закрытых границах. А если мы вспомним, кто закрыл пункт пропуска Верхний Ларс на границе Северной Осетии и Грузии, и кто, в общем-то, пытался запустить паром Кавказ-Поти, но так и не запустил, и еще оказался нерентабельным вообще. Почему российские власти закрывают границу с Грузией, желая наказать Грузию, и в то же время наказывают и Армению?
Ну, к сожалению, вы задаете более широкий вопрос. Он выходит за рамки российско-армянских отношений. Это вообще, к сожалению, некоторая особенность российской власти. Это просчет игры на один ход. Мы очень хотим наказать Грузию, вот, а вот страдают украинцы, да, вот в Москве, которые теперь тоже не могут Там, у меня в газетном киоске больше не может работать там бабушка, которая всю жизнь продавала газеты. Гражданка Украины не имеет права продавать газеты гражданам России. То есть я не могу сказать, что Кремль как-то вот пытается что-то вот, что-то личное, да, вот против армян или... Нет, это просто вот как бы непросчитанные последствия, которые сами по себе становятся самой что ни на есть реальной политикой.
Тогда давайте вернемся к теме парламентских выборов. Александр Искандарян, я продолжу тему аналогии. В Армении есть провластные партии, Процветающая Армения и Республиканская партия Армении, а в России Единая Россия и Справедливая Россия. Вот между ними что-то есть общего? Говорят, что одни политологи у других эту идею заимствовали.
Ну, опять вот приходится отвечать примерно таким же образом. Формально общее есть. Ну, например, в том, что вы называете обе эти партии провластными. Процветающую Армению и Республиканскую партию. Между тем, что Процветающая Армения является провластной партией, далеко не в том смысле, в котором провластной партией является Справедливая Россия, и, соответственно, Республиканцы и Единая Россия – это разные структуры. Армения – это не Россия. В Армении несколько больше плюрализм в политике, и партию Процветающая Армения можно называть провластной, но эта партия еще не была у власти. Она создана совсем недавно к этим парламентским выборам. Она завоюет, несомненно, голоса на этих парламентских выборах и немалые, но на сегодняшний день во власти этой партии просто нет. То есть она провластная в том смысле, что она не выступает против всей абсолютно политической системы. В Армении есть такие партии, небольшие, которые выступают против легитимности конституции, президента, парламента, всей системы, строго говоря, всего государства. В этом смысле она провластная. На мой взгляд, вообще это слово нельзя употреблять. Там, я не знаю, какой аналог привести. Демократическая и Республиканская партия Соединенных Штатов Америки не являются провластными партиями. И не являются антивластной партией в Соединенных Штатах Америки только такая партия, которая отрицает существование президента, парламента, конституции и вообще Соединенных Штатов. Да? То есть это партии, которые существуют внутри политической системы и которые борются между собой за представительство во власти. Я боюсь, что к Единой России и Справедливой России вот это вот предложение, вот то, что я сейчас сказал, применить нельзя. Это все-таки разные политические ситуации.
В эфире программа «Час пресс», у микрофона Олег Усов. В Республике Армения начинается предвыборный этап. В обсуждении сегодняшней темы участвует ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и независимый журналист Вадим Дубнов. А сразу после выпуска новостей в час дня программы я хочу напомнить, сегодня выпуск программы «С христианской точки зрения». Тема этой программы очень щепетильна. Она посвящена смерти. У христиан этот четверг посвящен воспоминаниям о том, как был взят и отправлен на смерть Господь Иисус Христос. День этот окрашен в тяжелые мрачные тона, но и одновременно на него падает и свет приближающегося воскресения Христова, Пасхи. О связи рождения, жизни, любви, о смерти говорили многие мыслители. Как связаны жизнь, любовь и смерть для христиан? Вы можете позвонить в программу, она будет в прямом эфире, ведет ее Яков Кротов.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Чечне начинается церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента республики. В Веденском районе Чечни идет преследование боевиков из отряда Сулеймана Имурзаева по кличке Хайрула. Он был убит в среду в ходе спецоперации. 15 британских моряков вылетели из Тегерана в Лондон. Британцы были захвачены иранскими ВМС в Персидском заливе 23 марта. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что прощает и освобождает моряков. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал решение иранских властей. Депутаты Верховной Рады Украины не исключают, что президент Виктор Ющенко может ввести в стране чрезвычайное положение. Сегодня сложившуюся ситуацию будут обсуждать члены Совета национальной безопасности. В Бишкеке группа сторонников оппозиции начала голодовку, требуя от президента Киргизии Курманбека Бакиева досрочных выборов и конституционных реформ. Соединенные Штаты выразили уверенность, что Северная Корея в рамках многостороннего соглашения выполнит свои обязательства по началу свертывания ядерной программы к середине апреля. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, Буш отметил, попытки добиться возвращения войск домой опасны и для самих войск, и для безопасности США. Белый дом вновь подверг критике визит в Сирию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вашингтон неоднократно обвинял Сирию в поддержке международного терроризма и вмешательстве во внутренние дела Ливана и Ирака. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама объявил, что собрал для своей предвыборной кампании $25 миллионов. Всего на миллион Обама отстал от другого кандидата демократов Хиллари Клинтон.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Час прессы», у микрофона Олег Усов. В Республике Армения начинается предвыборный этап. В обсуждении сегодняшней темы участвуют ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и независимый журналист Вадим Дубнов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира. 8-800-200-22-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Александр Искандарян, вам следующий вопрос. Я бы хотел опять заняться аналогиями и вспомнить о советском периоде, поскольку мои собеседники оба начинали свою творческую деятельность именно в Советском Союзе. Им, в общем-то, знакома партийная ситуация и в Армении, и в целом в стране того периода. Вот не секрет, что многие партийные организации в республиках Советского Союза имели свои особенности, свои, как бы так, свою, что ли, специфику. Как я помню, специфика партийной организации в Армении заключалась в том, что она была многочисленной, относительно многочисленной. Многие жители Армении стремились попасть в Компартию. Но при этом, как я заметил, почти никто из них не стремился познать теорию марксизма-ленинизма. Был очень-очень далек от коммунистической идеи. Более прагматично смотрел на всю эту действительность. И вот сейчас в списках, которые сейчас утверждены Центром избиркомом, я вижу марксистскую партию Армении. Скажите, пожалуйста, Александр, как попала вот эта партия на политическое поле Армении, если, в общем-то, марксизма, как мы, в общем, говорим, и в советское время в Армении было мало?
Ой, на этот вопрос очень легко ответить, а в Армении на него отвечают только с юмором. Но эта партия не попала на политическое поле Армении. Это очень небольшая группа людей. Людей, можно подумать, что это люди, которые искренне исповедуют те идеи, которые они исповедуют. Но идеи это не марксистские, не коммунистические, это не Че Гевары. Это люди, которые эксплуатируют ностальгию по Советскому Союзу, люди, которые говорят о том, что раньше было лучше. И вот на этих, в общем, двух-трех простых фразах они строят свою кампанию. Может быть, это имело бы больший успех в какой-то другой стране, но в Армении понимание того, что результатом того, что было лучше, была отнюдь не коммунистическая идеология, а то, что страна была большая, там тюменская нефть была, которую продавали, и что-то там доходило до Армении и так далее. Это понимание есть, и поэтому я не думаю, что эта группа даже сможет войти в парламент.
Тогда давайте поговорим об оппозиции. Скажите, пожалуйста, Александр, вот в России отношение к оппозиции, я тоже все провожу аналогии, в России отношение к политике, в общем-то, всем известно. Вот ликвидировано, фактически ликвидировано судебным решением Республиканская партия России, оппозиционная. Даже партию Черепкова и то не пожалели, и то решили закрыть. Марш несогласных не разрешают проводить в Москве. В общем, создается впечатление, что власть, в общем, оказывает очень серьезное, очень сильное давление на оппозицию в России. А как в Армении с этим дело обстоит?
Ну и в этом тоже в Армении гораздо мягче. В Армении существуют оппозиционные группы, оппозиционные партии. В Армении нет единой оппозиции. То есть в Армении не оппозиция, а оппозиции и. Эти партии, конечно же, подвергаются, ну точнее, может быть, подвергались некоторым давлениям. Но, во-первых, давление не такое сильное, как В России оно скорее связано с манипулированием телевизионным временем, там с недопуском этой оппозиции на некоторые каналы и так далее, и так далее. Ситуация другая, Армения меньше, она компактнее, треть населения проживает в столице, социальная среда очень плотная, поэтому если тебя, условно говоря, если в России тебя не допускают к телевизору, то какого-нибудь жителя Красноярска узнать о том, что происходит в этом поле, там, скажем, в Петербурге, просто нет никакой возможности. А в Армении можно работать из двора в двор, в Армении можно работать на индивидуальных связях, газеты выходят, газеты, в общем, не давят, в том числе и оппозиционные, поэтому эти оппозиционные партии действуют несравненно более свободно, чем если это сравнивается с Россией. Но влияние существенного эти партии на политику не оказывают. Я бы сказал, что их влияние больше в Брюсселе, Вашингтоне, чем, собственно, в Ереване. Они есть в парламенте порядка 20 мест из 131. В этот раз тоже войдут в парламент вот представители этих оппозиционных групп. Я думаю, что меньше, чем вошли, и они опять не будут частью реальной политики. А митинги, выступления, газетные статьи – это, пожалуйста, это часть политической культуры Армении, уже политической традиции Армении. Это будет обязательно после выборов. Некоторые вот эти политические группы не признают результаты в этих выборах, будут говорить о фальсификациях. Это все будет обязательно. Но, повторюсь, участвовать в реальной политике они не будут, как не участвуют сейчас.
А почему, на ваш взгляд, все-таки оппозиция не объединилась накануне выборов?
Дело в том, что оппозиция в Армении, она окучивает некое поле радикально настроенных людей. Ну, можно их назвать обездоленными материально или физически, или морально и так далее. Ну, какое-то количество людей в столь бедной стране, как Армения, этих людей немало. Я не знаю, какой процент. Ну, понятно, что этих людей немало. Работать на этом поле не очень трудно. Нужно просто радикализировать риторику, говорить, что все плохо, что всех надо судить, расстрелять и так далее. На этом поле власть конкурировать не может с оппозиционными группами, ибо она не может говорить, что она сама плоха. Соответственно, вот это небольшое поле, на котором оппозиция и существует. А так как это поле их, и оно за ними, ну, в общем, есть и останется, этакий вот латиноамериканский феномен, в Латинской Америке много где вот такого рода политические группы есть, то конкуренция за это поле, она довольно сильная. И объединиться, а для чего объединиться? Для того, чтобы взять не 10 голосов, а 15, соответственно, ну, власть-то все равно взять не удастся. Соответственно, эти группы борются между собой, чтобы было не 2 голоса, а 3, не 3, а 5. Конкуренция очень сильна, и объединиться в этом смысле получается, что контрпродуктивно, гораздо продуктивнее попытаться стать самым оппозиционным для того, чтобы в следующие 5 лет тоже находиться в софитах, так сказать, и близко к политике, парламенту и так далее.
Это было мнение армянского политолога Александра Искандаряна. А к нам приходит сообщение, вот одно из них я сейчас зачитаю. Уважаемые господа, мы общаемся с гражданами Армении, многие из них жалуются, что экономика не развивается, все коррумпировано, а в Грузии начался подъем и изменения к лучшему. Они задумываются. Алла, Москва. Вадим Дубнов, как вы считаете, все-таки есть отличия от ситуации в Армении и в Грузии?
Нет, конечно, отличия есть, только не надо вот как бы идеализировать грузинскую ситуацию, которая действительно в принципе на подъеме, да, но пока грузинский подъем носит пока характер администрирования, да, вот как бы экономический рост, он, в общем, не очень экономический рост. Это собираемость налогов, это таможня, это вот как бы наведение там, условно говоря, жесткого порядка где-то в каких-то структурах, но вот чтобы стрельнули какие-то вот действительно рыночные, какие-то экономические вещи, так этого пока нет. Вот. Так что вот это надо понимать и терпеливо ждать, когда заработает экономический механизм. Ну вот совсем уж хоронить армянский экономический рост я тоже не стал, потому что в Армении случилась очень интересная вещь. Ей удалось раньше всех под видом военной экономики провести нормальную либеральную реформу. Это было еще при Леоне Торпетросяне. Они довольно счастливо и незаметно избавились от остатков советской промышленности. И на этих руинах каким-то вот образом стала выстраиваться совершенно новая экономика. И в этом смысле Армения была некоторым лидером. И, в общем, неизвестно, если бы не война, бессмысленно сейчас пересматривать то, что было. Но если бы не война, то, в общем, я думаю, что армянский рывок мог бы быть таким же, мог бы быть таким же впечатляющим, да, как, ну, в некотором смысле, балтийский. Это вполне было возможно, по крайней мере, по первому заряду армянских реформаторов. Что касается коррумпированности, ну, в общем, в этом смысле вот мы здесь говорили о внешних сходствах и различиях между Россией и Арменией, но поскольку механизмы примерно одни, хоть вертикаль власти в Армении выстроена, конечно, не так, как в России, и нравы там не такие, как здесь, вот, но, тем не менее, вот законы эти работают, и, ну, вот ничего с ними не поделаешь, разумеется, действительно, все достаточно коррумпировано, и я бы не сказал, что нужен Саакашвили, который бы с этим справился. Вот, потому что Саакашвили пока не очень справился с этим и в Грузии. Вот. Но вот пока механизм этот работает, ну, я думаю, что никаких других прорывов ждать не приходится.
Говоря об экономической составляющей армянской политики, я хочу напомнить, что есть такая программа «Вызовы тысячелетия», которую эта программа разработана в США. Так вот, в рамках этой программы в течение 5 лет в Армению должно поступить 236,5 миллионов долларов. Значительная часть которых пойдет на развитие сельского хозяйства. А, Вадим Думов, а вы слышали что-нибудь об российской помощи Армении?
Ну, российская помощь Армении существует в форме, долго существовала в форме достаточно низких цен на газ. Это было. Вот. И я бы, кстати, не стал драматизировать вот повышение цен на газ для Армении. Я думаю, что, в общем, как бы это не явится каким-то страшным бичом для армянской экономики. В общем, есть такая практика прощения Армении, армянских долгов за промышленные предприятия, но как-то мало кто обращает внимание, что Армения в списке этих промышленных предприятий отдает, в общем, последние руины, вот те, которые уцелели от Советского Союза. Это, в общем, как бы совершенно неинтересно с точки зрения промышленности или экономики. Вот. Но, тем не менее, какую-то балансовую стоимость все это имеет, поэтому оформить это как сделку, как экономическую некую программу формально может. На самом деле, экономические связи между Россией и Арменией не убедительны, не глубокие. Вот единственное, вот они, как и должно быть в большой стране, исповедующей энергетическую концепцию, вот они как только энергетики касаются. Это, вот, как я говорил, совместный проект газопровода из Ирана в Армению, в котором, кстати говоря, Армения особо ничего от него и формально пока не выиграет, потому что все это иранский газ, который перерабатывается на территории в Армении в электроэнергии и в этом виде возвращается в Иран. По большому счету, сама Армения от этого газа мало чего имеет, а на всякий случай, кстати говоря, чтобы армяне не очень рассчитывали на какую-то будущую самостоятельность, диаметр трубы на территории Армении не меньше, чем по территории Ирана, так что транзитным этот газопровод в ближайшее время, по крайней мере, тоже стать не сможет. Вот это очень хорошо характеризует очень реальные экономические отношения между Россией и Арменией.
К нам дозвонился Сергей Яковлевич из Москвы. Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Здравствуйте. Задавайте вопрос.
Я вот хотел бы вот вопрос, так сказать, вот мнение ваших, так сказать, гостей о том, что вот именно происходит сейчас у нас вот в этих странах постсоветских, в том числе и в Армении. Армения, значит, дружит с Россией. Видимо, самое большое значение тут играет то, что Армения, так сказать, она не может особенно ничего производить. Вот. Но если говорить о ее, так сказать, государственных структурах, которые вот собираются вот иметь место жить, то вот как вот нам известно, вот один из президентов США сказал, самое главное для нас это бороться с невежественностью, с бедностью и с болезнями. Вот если сейчас смотреть, так сказать, на деятельность правительств и власти, например, в России, с которой дружит Армения, и вот мы видим, что эта власть, она существует абсолютно безразлично к народу. И чем больше будет дружба Армении с Россией, чем я вижу, больше будет, так сказать, похожесть в этом. Посмотрите на Государственную Думу России, особенно его яркого представителя, такой есть Сергей Бабурин. Посмотреть на него, вот как он выглядел 5-10 лет назад, и в какую, извиняюсь, свинью он превратился сейчас.
Сергей Яковлевич, знаете, ну не для нашего эфира такие выражения. Ваш вопрос понятен. Мы попросим Александра Искандаряна на него ответить.
Ну, на самом деле вопрос очень интересный. Спасибо за него.
В Армении не знают, кто такой Масса, кто такой Сергей Бабурин. И внутренняя политика России, насколько Россия делает то или сё во своей внутренней политике, не очень сильно интересует, на самом деле, даже политизированную публику в Армении. То есть вот Россия – это 12% нашего экспорта и 16% нашего импорта. Мы не граничим с Люксембургом. И газопроводы из Норвегии к нам не приходят. И те вклады, ну, я не знаю, инвестиции в экономику, которые в Армении привносятся, они с благодарностью принимаются, будь то инвестиции западные, будь то инвестиции иранские, будь то какие угодно, да, даже турецкие есть, будь то российские. Есть Россия, такая, какая она внутри, это, ну, я выражаю мнение, да, может быть, не свое, а такое более-менее общепринятое. Вот какая она внутри, это вы, русские, разбираетесь. Вот демократичная она или не демократичная, коррумпированная, не коррумпированная, такие олигархи или сякие олигархи. Но вот есть Россия, которая для нас может служить экономически на сегодняшний день бензозаправкой, ну или газоколонкой, я не знаю, как это назвать. Ну и слава богу, другого газопровода нет. Будет он откуда-нибудь еще. Иран тоже страна весьма специфическая, с очень большими специфическими проблемами внутри Ирана. Никто в Армении это по большому счету не вдумывается так же, как, наверное, в Соединенных Штатах не сильно вдумывается в то, каков режим Саудовской Аравии. Ну, нефть есть у Саудовской Аравии, с ней приходится работать. В этом смысле мы относимся к России все-таки извне, а не изнутри. И в этом смысле отношение вот нашего уважаемого слушателя, который позвонил, и его отношение к России, несомненно, внутреннее, и отношение к России точно такого же человека где-нибудь на улицах Еревана разное. Этот человек на улицах Еревана может относиться к России хорошо, потому что у нас газовая система сейчас строится Армросгазпромом. Это инвестиции некоторые, и слава богу. А торговый партнер Россия у Армении третий. У нас на первом месте Евросоюз, на втором месте Иран. Даже маленькая Голландия у нас больший торговый партнер, чем Россия. Так строится современная экономика и так далее. Что касается Грузии, я и позволю себе два слова, да. Экономическое развитие в Армении достаточно бурное и сейчас. И я очень часто бываю в Грузии, последний раз был несколько дней назад. И я бы сказал, на сегодняшний день Армения еще более развитая в экономическом смысле страна, чем Грузия. И Вадим совершенно прав, вот те реформы и то строение экономики, которое есть в Армении, на этом сказалось. Армения экспортирует в Грузию электроэнергию, ну там, предположим, грузинский рынок яиц, куриных яиц. Армянские яйца практически убили, многие продукты сельского хозяйства экспортируются и так далее, и так далее. Да? Виноград из Армении экспортируется в Грузию. Это из каменистой Армении в плодородную Грузию. Это может измениться, в Грузии происходят реформы, но на сегодняшний день динамика достаточно большая, и тут опять вопрос не в том, что происходит, а вопрос в том, у кого спрашивать. Вот та дама, я не помню, к сожалению, ее имени, которая задала этот вопрос, она разговаривала с армянами. Очевидно, она разговаривала с теми армянами, которые из Армении уехали. Очевидно, она разговаривала с ними где-то в России. И понятно, почему они так говорят. Так вот, смотреть отсюда и оттуда – это разные вещи. И самое последнее, я знаю, что в радиопередачах, когда участвуют два участника, журналисты любят, чтобы было несогласие. Вот я нашел, наконец, в чем не согласиться с Вадимом. Вадим говорит, что механизмы коррупции одинаковые. Абсолютно, ну, не абсолютно, но сильно не согласен. Трубы в Армении нет. И, соответственно, коррумпированные механизмы работают по-другому. Недостаточно сделать в трубе дырку и подключить к нему сегодня такого олигарха, завтра сякого олигарха, а послезавтра третьего олигарха. Эти деньги в этом бизнесе, здесь, в Армении, в стране небогатой минеральными ресурсами, надо заработать самому бизнесом. Когда заработаешь, к тебе придут и у тебя будут что-то брать. И ты будешь делиться. И это будет коррупция. Но это не та коррупция, когда для того, чтобы тебе заработать, кто-то сверху должен просверлить в трубе дырку и тебе разрешить к этой трубе присосаться. Все-таки механизм. механизмы разные, и именно поэтому и политика разная. Политики, так как они зачастую и бизнесмены тоже, они гораздо более самостоятельны, чем бизнесмены российские, которые на самом деле являются государственными служащими.
Понятно, трубы нет, но коррупция все-таки существует. Александр, я тут хочу вас еще прокомментировать выражение лидера либерально-прогрессивной партии Армении Аванеса Ванесяна, который как-то сказал, что Россия приватизировала Армению. Есть доля правды в этих словах?
Это мне вопрос?
Да.
Доля правды есть, да, конечно. Энергетика армянская приватизирована российскими фирмами в огромной степени, там за 80%. Одна из двух крупнейших систем связи, ну вот телефонная система, она недавно продана в России. Есть и предприятия, принадлежащие западным инвесторам, есть и предприятия, принадлежащие армянским, но в общем доля России очень серьезная, это правда.
Это был армянский политолог Александр Искандарян. Вадим Дубнов, скажите, пожалуйста, вот если схематично так смотреть на ситуацию политическую в Армении и говорить о лидере оппозиции, ну, мы привыкли, допустим, называть лидеров оппозиции в Грузии, на Украине, а в Армении есть такой лидер, на ваш взгляд?
Нет, его быть не может, потому что Олег уже говорил об оппозиции, о ее в общем, как бы слабости и унылости. Это, не, опять же, не армянская тема, это вообще постсоветская тема, потому что в той модели власти, про которую еще можно дальше поспорить, как устроена в ней коррупция, я не совсем согласен с возражением Алика, но, тем не менее, вот эта модель власти, она обрекает оппозицию, в общем, достаточно унылое существование, на очень узкий маневр, и самое главное, что, в общем, как бы интеллектуальный ресурс ее постепенно иссякает, потому что вот безнадежность существования в оппозиции вымывает из нее здравых интеллектуальных интересных людей, потому что самовыразиться в такой ситуации можно где угодно, в бизнесе, там, в журналистике, в эмиграции, в конце концов, но вот существование в оппозиции — это самый бессмысленный и самый неинтересный способ самоутверждения. Вот. И это происходит везде. И когда говорится об Украине или о Грузии, где есть был яркий лидер оппозиции и так далее, давайте не будем забывать, что все эти лидеры оппозиции пришли из самой власти. И Саакашвили, и Ющенко, и Тимошенко, и, если угодно, Бакиев, да, хотя это совершенно другая песня. Они все пришли из власти. И вот это, на самом деле, очень важная закономерность нынешней ситуации. Лидер оппозиции может быть только номенклатурный, как и вообще оранжевая революция по своей сути. Это революция бюрократического свойства. Бюрократическое, это я не имею в виду ругательное что-то, да? Номенклатурное тоже не ругательное. Это просто некое явление, что внутри номенклатуры происходит, в общем, некие сломы, некие движения, своеобразная динамика. Вот. И вот это, на самом деле, является дрожжем революции. Реально. Понимаете, времена, когда Гавелы и Валенсы сметали власть, они уже давно миновали. Это больше нигде, скорее всего, не будет. И если мы говорим об армянской оппозиции, то... Но я не думаю, что в ближайшее время мы что-то узнаем с точки зрения оранжевой о каких-то новых личностях. Ну, вот мы знаем, кто победит, да? Преемник, неприемник, ну, здесь можно спорить. Ну, формально это преемник, но не на... Олег прав, это... То есть он не совсем согласен, что он не преемник, да? Но это преемник в том... Разница в том, что он действительно не назначен нынешним президентом. Это действительно реальная фигура, которая была в некотором смысле равной великой президенту, в общем, довольно-таки давно. Вот. Ну, вот он станет президентом, скорее всего, да, если ничего совсем неожиданно не случится. Вот на этом армянском небосклоне пока не видно, во-первых, фигур, способных потягаться с ним по политической значимости, во-первых, а во-вторых, пока не видно вот линии возможного номенклатурного раскола. Вот как только эта серьезная линия, серьезная трещина появится, тогда, думаю, будут появиться и соответствующие личности. Но личность в этом смысле вторична. Вот пока не вижу, не видно повода для серьезного раскола. По крайней мере, отношение к России такой линии точно не станет в ближайшее время.
А таким расколом нельзя считать прошлогоднюю отставку Артура Багдасаряна, и после которой его стали называть армянским Ющенко?
Ну, я бы не стал переоценивать фигуру Артура Багдасаряна. Ну, это... Одно время казалось, что вот он может действительно... Он примерял к себе некие оранжевые наряды, но это не та фигура. То есть фигура, может быть, он мог бы стать такой фигурой, понимаете? Но с точки зрения политической, как политическая личность, Ющенко – это, ну, не глыба, да, не матерый человечище. Так что здесь, в общем, как бы эти фигуры не все... всегда соответствует требованиям там, истории, которая происходит. Но вот в этом смысле Багдасарян, может быть, не повезло, потому что ну, вот нет линии раскола, нет вот возможности, нет повода вот как-то себя реально позиционировать.
Александр Искандарян, у нас очень мало времени, почти минута осталась. Вот ваш прогноз предстоящих выборов.
Ну, это не трудно сказать за минуту. Выборы состоятся. Двумя крупнейшими партиями, которые туда пройдут, будут республиканцы и процветающая Армения. Все остальное неинтересно. Интрига вокруг того, сколько займет процветающая Армения и сколько займут республиканцы. Потому что после этого, где-нибудь после летнего мертвого сезона будут эти силы группироваться для того, чтобы организовать выборы президентские, там будут делить министерские посты, там будут делить доли участия в выборах и, соответственно, доли участия в дивидендах. Вот главная интрига этих выборов. А займут ли остальные партии 5% или 10%, войдут 20 человек или 30%, та или иная политическая сила войдет, или то или иной лидер, это не очень интересно.
И, конечно, очень много говорится о возможных акциях протеста после выборов. Как вы считаете, эти прогнозы могут сбыться?
Митинги будут обязательно, протесты будут обязательно. Проигравшая сторона не будет признавать результаты выборов и говорить, что они фальсифицированы. Это, повторюсь, часть армянской политической культуры. Митинги будут не очень многочисленными. Они будут выглядеть гораздо более многочисленными в CNN, чем на улицах Еревана. Они затухнут через неделю-другую после выборов, потому что той силы, которая способна организовать, тут я вынужден абсолютно согласиться с Вадимом, силы, которая способна организовать нечто похожее на цветную революцию после выборов, ее в Армении просто нет. И боюсь, что времени мало для того, чтобы она могла родиться.
В программе «Радио Свобода. Час прессы» принимали участие ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и независимый журналист Вадим Дубнов. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте www.svoboda-news.ru. Координатор программы Михаил Косторов. Извините, пожалуйста, продюсер программы Михаил Косторов и координатор Белла Калоева, ведущий Олег Усов, прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Примерно через минуту в нашем эфире информационная программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.